Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Добрый день! Радиоэкскурсия снова в эфире. Я приглашаю вас в Лепаю, где в городском музее всегда можно обнаружить несколько любопытных выставок. На этот раз художественная экспозиция «Янис Фердинанд Тидеменис. Работы из коллекции Зузанцев». Во-первых, чита Зузанцев, коллекционеров, ценителей латвийского искусства, открывших частный музей «Зузеум» в Риге. Они не просто влюблены в искусство, но и дают возможность широкому зрителю узнать больше об их коллекции, а значит, лучше изучить латышское искусство. Во-вторых, имя Тидеманиса, художника, рожденного в Курземе, его называли «кометой» и «Паганини цвета». На выставке в Лепае представлены более 60 работ, среди них известные полотна, а также ранее не выставлявшиеся работы. Нашим экскурсоводом стала директор музея Даци Каркла. Добро пожаловать в Лепаю. Сегодня я нахожусь в Лепае. Это большая радость, потому что у меня здесь есть личная симпатия – Лепайский музей. Время от времени я здесь бываю и слежу за тем, как меняются выставки, а значит, и само внутреннее пространство этого маленького дворца. Но вот так я воспринимаю само здание. Сегодня мы начнем со второго этажа, где проходит, мне кажется, не просто уникальная выставка, а ужасно модная выставка. Во-первых, это частная коллекция Зузанцев. А значит, это особый отбор, это вкус. Кроме того, что мы прикасаемся к самой живописи, автору, это еще и подход к пониманию, как составлять частную коллекцию. По какому принципу, как это все собирается, как долго это все собирается. И, наконец, для чего? Для того, чтобы мы, зрители, посетители в том числе и городских, и государственных музеев, могли это видеть. Так вот, сегодня мы познакомимся с директором музея, которого я приветствую. Здравствуйте, Даци.
Очень приятно, мне тоже очень приятно с вами познакомиться и слушателями вашими.
И, конечно, фамилия Тидеманис. Сегодня мы прикоснемся к этому художнику поближе.
Это сперва такая большая выставка здесь. Как уже вы говорили, эта выставка сделана сотрудничеством с Зузаном. Это коллекция Зузанов. И здесь есть больше, чем 60 работ. И из этих работ есть такие, которые еще никогда не было возможности их посмотреть, ну, как бы в выставочном зале.
То есть вот, что значит частная коллекция. Может быть, какая-нибудь из этих картин где-нибудь в кабинете у Зузанца висела?
Это очень возможно. Он был и на открытии выставки и сказал, что эта коллекция работы Тидеманя есть для него, но так и ему очень нравится. И Тидеманс тоже, как художник, ему очень нравится. И ему кажется, что работы Тидеманя, они очень подходят в Лепаю. Мы же знаем, что есть такое, ну, такое, говорят люди, что липайчане такие, ну, сами по себе, они отличаются от других жителей Латвии. У
них... Ну, например, они рок-музыку очень любят и умеют ее делать. Да. Они не боятся ветра.
Да, они вообще сильные люди. И очень такие люди, ну, очень много красок у него, у этих людей есть. Это и показывают художники в нашем городе. Но Тидеманс, это, ну, как чудо было в Латвии 20-40-е годы, как он появился из Европы, где он учился очень много. И он очень такой разнообразный, очень много энергии, очень много, ну, такого, ну, как сказать...
Даже экспрессии какой.
Экспрессивный очень. И Зузан говорит, это все подходит к Лепае. Ему кажется, это наше первое сотрудничество с Зузаном и с музеем Зузеум. И он говорил, что он очень рад, что это Тидеманис, потому что он подходит этому городу, этим людям, которые здесь живут, и музею тоже. И вы уже видите, как делана выставка, и сценографии выставки делал Кристиан Брехте. И Выставка сделана так, что ты выходишь в выставочный зал, и кажется, что вошли в интерьер. И все картины не как стоят в выставочном зале, а кажется, что они находятся в интерьере. Они так и композиционально поставлены на стенах выставочного зала.
Более того, когда мы подходили только к выставочному залу, а значит, оказались внизу в фойе, мы уже видели, что на втором этаже на стенах картины поменяли. Здесь были раньше, вот в мой прошлый приезд, другие работы. А сейчас Тидеманис нас встречает уже в фойе перед входом в сами выставочные залы, показывая или намекая.
Приглашая.
Мудрому зрителю он намекает: я буду жить в этом интерьере. И действительно это так. Как родные смотрятся, это точно, очень органично. А здесь можно сказать, что зал поделили на такие отдельные пространство, на пространство фиолетовое, красное и цвета морской волны. Как будто мы находимся в разных залах каких-то.
Когда Кристиан Брехт делал сценографию, он выбор стен, тонах, как красить стены, эта краска выбрана из самых картин Тидемана. Ему кажется, что это краски Тидемана. И они бывают, их можно и увидеть даже в каждой работе, если так очень внимательно посмотреть. Потому эти стены в таких тонах. Вообще-то мы на Новый год делали елочку, если вы видели, она тоже видна внизу. Мы даже украшения елочки сделали тоже в красках Тидеманиса.
Так, мы на радио. Краски передать мы, никак не можем. Поэтому наша задача сейчас, может быть, во-первых, мы сказали об этих цветах. И когда наши слушатели окажутся вашими зрителями уже, они обратят на это внимание. Но все-таки давайте немножко о художнике. Вы сказали, что свое образование он получал за границей. То есть в то время это было не редкость, но все равно он стирал границы, он расширял горизонты, он знал разные школы.
Вообще-то Тидеманис, родной город, это Вентспилс. Это 100 километров примерно от Лепой. Но он уже 14 лет уехал от своей матери и вступил на большие пароходы и поехал смотреть мир. Поэтому у него очень рано была возможность познакомиться с другими странами, посмотреть, как живут люди. И это образование пришло ему, когда он был в Европе. Но 30-е, даже когда он приехал в Латвию, не все художники его встречали очень дружно, потому что Тидеман здесь приехал, он работал совсем новой манерой искусства. Были люди, которым даже не нравилась эта экспрессия, потому у него были друзья, но и были такие, которым очень нравилось его художество.
Но ведь действительно, когда мы сейчас, в 21 веке, смотрим на эти картины, они современные. Я с этого начала наш разговор. Угу. Это очень модная выставка. Угу. По размытости линий, может быть, по этим смелым таким мазкам мы видим этот уверенный характер моряка. И, конечно, мы видим непосредственно воду и корабли.
Вообще-то он основатель такой манеры. В Латвии никто не делал картины с большими кораблями. Никто до Тидеманиса не делал картины с большими городами. И такие экспрессионные. Он основатель, может говорить, этого жанра. Это мы здесь видим корабли в очень многих картинах.
Мы здесь даже видим вот не только корабли. Мы видим огни большого города, активного, яркого. Мы видим людей, прогуливающихся вдоль набережной. Ну, как будто здесь же, в Лепое. Как будто мы сейчас живем в отеле «Променада», и там как раз по этому речному променаду проходим. И да, может быть, таких большие судна мы сейчас не увидим, но, в принципе, вот это чувство какого-то большого города у человека изначально. небольшого города.
Ну, эти большие города Европы. Мне очень приятно, что вы как-то делали линию слепой, но это Тидем, они делают работу, он смотрел на большие города.
Большие города и много цвета, действительно. То есть стены в этих отдельных, можно сказать, даже пространствах. Стена делает пространство разного цвета. И ближе к синему мы видим много воды. И, конечно, лица.
Да, мы можем подходить к портретам. Это Ханнеле, первая жена Тидеманиса. Он очень много делал портреты своей жены Ханнеле. И ему говорили, почему один человек так много многих картин. И он говорил, что он не пишет картину биологически правильно. Он не рисует человека, как он изображается,
на фотографии.
На фотографиях или, когда мы смотрим в зеркало. Ему хочется и портрет делать, и делать портрет так, что он душу чувствует и знает душу этого человека, кого портрет он делает. И он говорил, я знаю душу своей жены, и я ее делаю. Потому что мне безразлично, как это биологически правильно, это есть один из манеров, как работает и портрет делает Тидеманис. Вообще-то здесь, в этой зале, очень много портретов Ханнеле. Ханнеле, когда жила с Тидеманисом вместе, это был самый его ярчий как художника времени. Они расстались, но потому что Ханнеле, вы уже видите, что Тидеманис – это экспрессия. Такая его жизнь. И Бохема тоже. Это часть его жизни. Ей как-то больше не было сил с этим
это бороться. Выдержать, да.
С этим бороться. Но они расстались. И вообще-то, потом она заболела и умерла. У Тидеманиса была еще вторая жена, которой он жил уже 40-е годы и поехал уже в эмиграцию.
Ну что, мы здесь должны отметить. Для современного зрителя, конечно, я думаю, в основном, не обязательно портретное сходство. И те, кто любит творчество Модильяни, совершенно не потребуют от художника правильный овал лица и так далее. Но здесь мы ее узнаем. Она везде модная, узкая, красные пухлые губы. Она такая смелая, она такая модно одетая. Мы видим эту моду в стиле ар-деко. Но меня знаете, что привлекло? На одном из портретов подпись художника прямо в центре картины, прямо на уровне лица любимой женщины, его музы. Странная манера подписывать.
Вообще-то он свои картины подписывал не однообразно. Если мы посмотрим, там есть очень различно. Он это делал как буквы различные, краски различные. Я думаю, это его темперамент, как он в то время чувствовал.
Интересно нынешним искусствоведам, да?
И с Ханнеле есть еще одна такая интересная история, что они были двоюродные брат и сестра, и у них не было детей. И они как-то думали, если этого родства такая близкая, то им лучше тогда об этом не думать.
Но тут стоит отметить, что раньше все-таки кузины жили вместе. Была такая норма принята. Но пойдемте дальше. Конечно, здесь очень много чудесной музы художника. Портреты совершенно потрясающие. И, кстати говоря, в его портретах глаза. Такое впечатление, что они просто смотрят на тебя и говорят с тобой.
Я уже говорила, что он как-то не делал человека как отражение человека. Он хотел узнать, какой этот человек изнутри. Если это портреты, где сейчас мы видим, это уже время, латвийского времени. Перед тем, как он уехал за границу, когда началась Вторая мировая война. И потом он очень много делал портреты, будем уже за границей. Но ему не нравилось делать портреты. портреты людей, которых он не знал, но тогда надо было как-то ему жить. Надо было, чтобы были деньги, и он эти портреты рисовали.
Но все-таки раньше было принято заказывать портреты родственников, любимых. Это было нормально, ведь фотографий почти не было. И еще все-таки иметь в доме портрет семейный. Ну, люди заказывали портреты часто.
Но вообще-то эти портреты отличаются, которые были во время 20-40-х годов, и те портреты, которые уже позднее время были сделаны.
Художники меняются, жизнь меняется, музы разные, условия разные, и это опять-таки задача для искусствоведов, мне кажется, очень интересная. Но что я скажу, я не искусствовед, но ужасно любопытный посетитель выставок, что у Тиде Манеса есть разная колористика. Он не боится темных каких-то фонов, темных цветов. Он может делать светлые мазки. Мы понимаем, что это действительно темперамент, это его экспрессия, и это его какая-то свобода как художника. Он не замыкался в одной даже цветовой какой-то комнате, что ли, если уж мы говорим о комнатах. Ну что, пойдем дальше. Портреты, да, портретам нужно смотреть в глаза. Они прямо ждут этого момента у зрителя.
Он какое-то время был и в монастыре. У него одна из тем, очень много, и где он делает Иисус и этих монастырские живописные работы. Это довольно большая тоже его часть работ.
Но я понимаю, почему его не принимали его современники. В то время подходить к религиозным вопросам в такой модной манере, я думаю, это был скандал.
Я думаю, тоже, но он об этом, когда работал, ему было он работал, как чувствовал. Если эта тема для него была важна, тогда он и так и делал. Вообще-то, когда он женился второй раз, у них был и ребенок. Этот ребенок очень рано умер, и это была большая трагедия для Яниса Фердинанда Тидеманса, и это отражается и в его работах.
Каждый раз, когда мы говорим о художниках, я не могу припомнить, чтобы мы не говорили о драмах и трагедиях, и о том, как они влияют, меняют, но все-таки они как бы подталкивают художника к следующим темам, может быть, даже к следующему уровню. Хотя бывают и совсем страшные трагедии, когда художник прекращает не только свою деятельность, но и свою жизнь. Поэтому вот и подумаешь, переживания, они все-таки полезны для творчества. Вот так получается?
Это и видно в этой выставке. Если посмотреть, когда годы, когда картина сделана, тогда это и можно почувствовать от его работы. Это невозможно не замечать. Но мы можем подходить к этой картине.
В комнату цвета бирюзы.
Он работал в очень различных жанрах. Как уже говорили, были большие города, корабли, много портретов. Но одна из тем была и карнавал. Ему очень нравилось отражать в своих картинах карнавал. И мне кажется, что эта работа очень типично для его тем карнавал. Они очень экспрессивные, там много красной краски. Они такие экспрессивные.
Они прям какие-то анимационные, правда?
Они как карнавал. Ты смотришь на этих картин, и ты даже чувствуешь не только, как там могла быть, а кажется, что звучит музыка. Люди где-то, очень рады и радостно говорят. И даже кажется, что от этих карнавальных картин даже запах идет. Ты чувствуешь, что ты тоже в этом. Эта картина, она очень такая, притягивает.
Атмосферная. Атмосферная. Я сразу вспоминаю и экспозицию в Рижском музее Романа Сута и Александры Бельцовой, посвященной карнавалам и истории рижских карнавалов. как это было модно. Новый год без карнавала? Да это было невозможно себе представить. Художники встречались, студенты художественной академии встречались. Да все. А в Лепое тоже была такая история?
Тоже было и в музыкальной школе, и в Лепайском театре, и даже в Лепайском музее делали карнавал. Но как-то эта культура так больше, так это как-то не так популярно, как было. Но в Европе, где он очень много и было потом... Он ехал часто в Европу. Это было очень популярно и, по-моему, до сих пор популярно. Карнавали в Италии и других странах.
Но у нас остались лишь яркие воспоминания на полотнах. Да, здесь действительно и арлекины, и коломбины, и яркие макияжи. И вообще, по-моему, такой наш латвийский мулен-руж слегка можно увидеть. И все это ярко, все это весело. И понятно, что люди ждали этого праздника. Но время было такое между войнами, когда ты не уверен ни в чем. И надо радоваться каждому дню этой жизни. И ведь готовились, шили костюмы, расшивали стеклярусом, украшали, и все здесь передано, но просто в таких ярких деталях. Ты действительно как будто погружаешься.
Именно.
А вот о манере Тидеманиса я хотела задать вопрос. Я когда смотрю на эти работы, я прямо вижу, что эта школа, она вообще стала как-то частью латвийской школы изобразительного искусства. Мне кажется, что многие художники уже 20 века что-то прямо очень активно брали у Тидеманиса.
Я думаю, что это так и было, потому что он, когда приехал в Латвию, никто так не работал, и те, кому нравилось его творчество, они учились и что-то смотрели, чтобы делать, ну, такое, как да, работать в манере Тидеманиса. Но у Тидеманиса есть не только и портреты, и карнавалы. Он очень много делал или еще картины с цветами. Эти цветы, они тоже очень экспрессивные. Они не оставляют равнодушно.
Ну, а были у него ученики? Преподавал ли он?
Знаете, вообще-то концепцию этой выставки делала Дайана Дейдера. Она работает в музее. Это человек, который очень много изучал искусство Яниса Фердинанда Тидеманиса. У нас в музее можно купить ее книгу об Тидеманисе. Я думаю, что это вопрос ей, ее. Она в Латвии. Но никто, как она, не знает творчество и жизнь Тидеманиса. Она ехала за границу, где Тидеманис жил, встречалась с людьми, которые даже его помнят. Я думаю, что она лучше об этом бы могла рассказать.
У нас есть книга, и мы можем изучать,
да.
Это очень интересно. И, кстати говоря, очень интересно узнать ваше личное, может быть, какую-то личную симпатию. Ведь так всегда бывает, когда работаешь с одной темой, что-то для себя лично открываешь. А может быть, просто личное восприятие, а может быть, какое-то особое ощущение?
Ну, это, мне кажется, я здесь работаю в этом музее каждый день, но мне хочется опять и опять хочется прийти в эту выставку. И мне кажется, что я смотрю на эти картины, мне очень нравятся карнавалы. Очень. Это моя любимая картина, что вы говорили, как-то чувствуется мулен-друж, атмосфера. Это моя, ну, самая любимая картина в этой выставке, но не только. Как-то дает силы, экспрессию. Ты сам чувствуешь, что надо бодраться, и мне очень нравится здесь быть. И я здесь прихожу еще. Выставка будет, возможно, посмотреть полгода, но я и чувствовала, что люди, которые один раз приходят здесь, а им хочется еще раз это чувствовать, они чувствуют, как у него придается эта энергия художника, они как бы, ну, сильнее становятся, и им как-то жизнь краше. Но надо говорить, что Тидеманису жизнь не был один праздник, но он такой художник, который может своим искусством как бы, ну, кажется, что есть праздник. И если он говорит по такими темами, которые далеко от праздника, до сих пор эти картины, ну, как бы дают силу.
Итак, напоминаю, вы сейчас перенеслись в Лепаю, и мы находимся в городском музее на втором этаже, где проходит выставка картин Яниса Фердинанда Тидеманиса. Наш гид по экспозиции, директор музея Даци Каркла, уже сказала о том, что творчество художника принимали не все и не всегда. И вот еще одна история, подтверждающая непонимание и порой даже неприятие современного искусства не только в наши дни, но и в середине 20-го столетия. И эта история связана с одной из самых крупных работ на выставке, где изображены три красивые обнаженные молодые женщины, которых в свое время пришлось в прямом смысле одеть, чтобы некоторые места их тел было невозможно увидеть зрителю.
Когда заходишь в этот зал, прежде чем начнется карнавал и все еще надели костюмы, три грации нас встречают, и это довольно крупная работа. Ну, скажем так, акцент вообще-то всего пространства, потому что этих трех красоток, блондинку, брюнетку и рыженькую, можно видеть сразу из дверей.
Я просто хотела сказать, эта картина сделана в 1950 году. Уже за границей, не Латвии, я боюсь назвать этот город, по-моему, Торонто это было. Мы знаем, что в нашей художественной жизни Латвии не все понимают современное искусство. Но это тоже был такой пример от этой картины. Ее поставили на выставку, но организаторы сказали, что невозможно, ну как мы так будем смотреть эту выставку. Но картину положили в эту выставку, она оставилась, но делали платки в тех местах, которые невозможно было посмотреть. И было как бы неприятно смотреть. Но я думала, это было уже 50-е годы, но мне кажется, о том, как мы здесь, в Латвии, понимаем современное искусство, кажется, что это что-то очень знакомое на фоне Латвии.
Да, я согласна. Цензура требует всегда проявить себя, и время от времени мы забываем об античном искусстве, которое не знало стыда, а провозглашало лишь красоту и ее силу. И спасибо вам за это. Здесь много красоты и очень много силы, той самой энергии, которая просто исходит от этих полотен. Я действительно чувствую, что я зарядилась и букетами цветов, и юными грациями, и вот этими карнавалами, которых так не хватает в последнее время. И, конечно, вот этой романтикой большого города, которого тоже сейчас уже не увидишь и не почувствуешь. Здесь есть реальная жизнь. Да. Спасибо вам за это.
Экскурсию по выставке картин Яниса Фердинанда Тидеманиса провела директор Лепойского музея Даци Каркла. А теперь ваша очередь увидеть все, о чем мы говорили собственными глазами.
Звуки, мысли, встречи. Салона Ехимович.
Местные примечательности. С Олегом Пухляком на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы переместимся в небольшой населенный пункт, расположенный в 6-7 километрах к востоку от Лимбаже. Называется он Умурга. По данным на 2017 год, здесь проживало 497 человек. Поселок возник и развился вокруг церкви, построенной еще в 1496 году. Хотя многие историки об этом спорят, если же принять эту дату за верную, то это 4 года после того, как Колумб добрался до Кубы и Гаити. Однако все историки признают, что еще до того, как была построена каменная церковь, здесь стояла более древняя деревянная церковь. И вполне можно сказать, что церковь в Умурге стала местным градообразующим центром. Разумеется, с 15 века церковь неоднократно перестраивалась, и наиболее серьезно в 1859 году. Храм небольшой, размерами 21 на 14 метров. Стены храма сложены из валунов на известковом растворе. Толщина стен где-то чуть меньше, где-то чуть больше 2 метров. С обеих сторон стены гладко оштукатурены, оконные и дверные проемы, а также своды выложены, выстроены из кирпича. Сейчас храм привычно называют церковью Вознесения Девы Марии. Но в отчете Рижской иезуитской коллегии за 1606 год она отмечена по латыни как «Templum Beate Virginis Assumpte in Ubner», что означает «храм Успения Пресвятой Богородицы в Убнере». Убнер или Убенорген – это немецкое название сегодняшней Умурги. Первое же упоминание об Умургском приходе в древних источниках относится к 1400 году, но считается, что приходская церковь существовала здесь намного раньше. Есть несколько предположений, когда была построена каменная церковь Умурги. Одно из них гласит, что церковь была воздвигнута в то время, когда в окрестностях появился каменный замок рижского архиепископа. Архиепископский замок в Вайнижах впервые в документах упоминается в 1359 году. По мнению исследователя Арнта, он был построен чуть-чуть раньше, примерно лет на 10, в 1349 году. Арнт исследовал ливонские замки еще в середине 18 века, а столетием спустя, в век 19, той же примерно даты придерживался и другой исследователь замков Наперский. Надо отметить, что сохранился в аналах истории акт дарения Екатерины Оргис, вдовы Тиля Херцегераде, который был утвержден рижским архиепископом Михаилом Гильдебрандтом. И согласно этому акту дарения 1496 года, говорится о том, что Екатерина Оргис построила приходскую церковь на своей земле недалеко от Лимбажи и получила от архиепископа право назначить в эту церковь священника. Тем не менее, историки до сих пор не пришли к мнению о том, относится ли эта запись к церкви Девы Марии в Умурге, или же к церкви Святой Екатерины в Вилкине, или даже к церкви Святого Варфоломея непосредственно у Лимбажи. Так или иначе, но пастор Умургского прихода фон Хиршхейд решил в свое время, что все это сказано именно про веренный его попечению приход, поэтому при нем в 1896 году торжественно отмечалось 400-летие церкви в Умурге, и в церкви рядом с алтарем была установлена мемориальная плита из белого мрамора в честь постройки этой церкви в 1496 году. Историк искусства Борис Виппер, который в своем исследовании 1930-х годов подробно анализировал старые деревянные скульптуры из старого алтаря Умурской церкви, предполагал, что начало строительства храма следует искать даже не в конце, а в начале 15 века. А вот архитектор Зил Галвис в 1999 году датировал строительство церкви в Умурге 1596 годом, то есть 2 столетиями позже, чем предполагал Виппер. Точно известно, что во времена Ливонии Умурга была одним из 9 церковных приходов Ливской или западной части владений рижского архиепископа. И получается, что церковь в Умурге – одна из древнейших сельских церквей Латвии, и даже не только сельских, а вообще церквей Латвии. Церквей тогда было мало, и ее прихожанами были люди, жившие не только по соседству, но и в большом удалении. Обычно в средние века в рижском архиепископстве право назначать священников принадлежало архиепископу. Но если вассал архиепископа построил церковь на своей земле, полученной за службу и на время службы, архиепископ частенько право назначать священника передавал вассалу. Не так уж часто, но было, церковных священников утверждал лично Папа Римский. С церковью в Умурге такое было в 1406 году. Помимо Умурги, в Латвии такое было только с церковным приходом в Эргли в 1354 году, в 1363 году с приходом в Кокнесе, а в 1371 году, а потом еще и в 1419 году в Лимбаже. И все. Тот факт, что священника в местную церковь утверждал сам римский папа, показывает, насколько важным был церковный приход в Умурге в то время в масштабах всей Ливонии. О том, насколько церковь была популярна среди окружающих мелких помещиков-феодалов, свидетельствует основание нескольких приходов, то есть дополнительных алтарей, посвященных святым Николаю и Иакову. Как бы это сегодня ни звучало неожиданно, но провинциальные ливонские помещики жили не так уж богато, чтобы в своем поместье построить отдельную, пусть даже совсем простенькую церковь. Тем более, что нужно было найти еще средства не только на строительство, но и на содержание священника. Но при этом помещики хотели чувствовать свою обособленность, вот и возникали часто в церквях дополнительные пределы с отдельными алтарями. В 17-м столетии церковь перенесла свои не самые лучшие годы, понадобилась серьезная реставрация, которая завершилась в 1728 году. Об этом свидетельствует надпись, 4 цифры, 1728, которые до сих пор можно увидеть на восточном фронтоне храма. В протоколе проверки, состоявшейся 13 мая 1744 года, указано, что церковь была восстановлена с фундамента в 1728 году и находится в хорошем состоянии. Благодаря этому крупных серьезных работ не требовалось аж до 19 века. В 1842 году старую деревянную башню церкви снесли, потому что она начала наклоняться. В 1959-60 году 19 столетия был проведен капитальный ремонт. Считается, что именно в это время окна церкви были увеличены и приобрели нынешний вид. В 1935 году во время очередного ремонта сохранившиеся в то время деревянные скульптуры Советом по памятникам были признаны национальным достоянием Латвии, поэтому они были из старого алтаря уединенной церкви, расположенной к тому же вдали от крупных центров, изъяты и переданы в Латвийский национальный исторический музей. Часть из них сегодня находится в Риге, в Национальном историческом музее, где их можно увидеть, а алтарная картина с изображением распятия и церковное деревянное распятие 16 века сегодня хранятся в Рундальском музее. И на этом мы завершаем наше виртуальное путешествие в Умургу, где мы познакомились с одной из старейших церквей Латвии. А мне остается только попрощаться. До новых встреч в рамках рубрики «Местные примечательности» с Олегом Пухляком на Латвийском радио 4.
Латвийское радио 4 с вами в Елгаве на 107,7 FM. Продолжаем нашу программу. В начале января жюри из музыковедов и музыкальных педагогов, оценив достижения за прошлый год, выдвинуло 16 личностей и 9 событий в качестве номинантов на главную награду года в области музыки. С членами жюри и лицами, причастными к церемонии награждения, которая состоится в марте, поговорила моя коллега Оксана Донич.
Уже известны имена номинантов на главную награду в области музыки «Большой музыкальный приз». Церемония награждения запланирована на 8 марта. И состоится она в любом случае. Вопрос только в том, будут ли в зале зрители или нет. В прошлом году из-за эпидемиологических ограничений были только теле- и радиотрансляции. Остается лишь надеяться, что в этом году музыканты услышат аплодисменты зрителей. Продолжает член правления Латвия-с-концерты, который отвечает за организацию церемонии, Гунтарс Кирсис.
Конечно, мы очень надеемся, что 8 марта мы встретимся в Национальной опере. Но в любом случае, даже если будет ограничение посещаемости, это можно будет увидеть на Первом канале латвийского телевидения и на канале номер 3 латвийского радио. Так что всем будет возможность услышать, что было в прошлом году самое лучшее.
Подробности проведения церемонии не раскрываются. Известно лишь, что ее режиссирует Роберт Рубинс, чья задача отразить достижения каждого номинанта на приз. Было ли из кого выбирать? Спрашиваю я председателя жюри Большого музыкального приза, дирижера, музыковеда и композитора Андриса Вецумнекса. Отвечает: «Еще бы!» и с уверенностью добавляет: «Ничто не может помешать нам вручить Большой музыкальный приз».
Ни один омикрон, ни одна греческая буква алфавита концертную жизнь, к счастью, не убила. Потому что то, что было в отдаленном режиме полгода, это была очень обширная и объемная концертная деятельность. Потом начался буквально взрыв в июне, когда в конце недели на уикенд буквально 10-15 концертов в 10-15 различных местах Латвии. Причем концерты предлагали не только профессиональные организации, но и те организации, которые фактически борются за существование и за финансирование самостоятельно в виде проектов. И очень много различных музыкальных событий. Честно говоря, это меня приятно поразило.
Ну и предыдущий год, год домоседства, он располагал к экспериментам.
Он располагался к очень большим экспериментам. И если так внимательно пройтись по списку номинантов, то такое ключевое слово, может быть, всего этого года, я бы сказал, молодой и новый. Это новые имена, молодые музыканты, это новые какие-то культурные места, это новые организации, которые предлагают культурную и музыкальную деятельность. И в данном случае наши критерии – это высокое профессиональное искусство и такой высокий профессиональный профессиональная планочка. Но и я хочу еще обязательно сказать, что мы обращаем внимание всегда, если или какой-то коллектив, или какой-то музыкант именно вот в этом году, так сказать, перепрыгнул через себя, и у него был, может быть, какой-то особо творческий полет. И тоже есть имена, которые, в принципе, мы знаем их давно, но вот именно в этом году, несмотря ни на что, несмотря на пандемию, их творческая деятельность была очень насыщена и на очень высоком профессиональном уровне.
А назовите эти имена.
Ну, скажем, впервые в списке номинантов, к примеру, появилась Элина Бертиня, пианистка, которая в этом году особо себя показывала именно в категории камерная музыка, как ансамблистка и с оркестром, и в отдельных камерных произведениях. Также молодые имена, молодые музыканты года, Эдгар Ошлея, Лига Гритти, Эгейс Проди. Мы всех их знали уже лет 3-4, но именно вот в этом году они себя очень так творчески живо показали. Скажем, мы давно знаем симфонетта Рига, мы знаем хор Латвийского радио, но вот исполнение Гризе и исполнение Аронна этих произведений, которые экстра трудная современная музыка, которая в Латвии до сих пор вообще не исполнялась, только они это могут сделать. Да, причем не только могут делать, но и на очень высоком уровне. Это фактически показывает, что вот эти коллективы, их интерпретации – это мировой уровень интерпретации современной музыки.
Жюри на отборочном этапе уже свою работу сделало. Выделило тех, кто отличился в 2021 году в следующих номинациях. Концерт года, музыкальная постановка года, молодой артист, композитор года, за выдающуюся интерпретацию, за достижения на протяжении всего года, за работу в ансамбле. Пока это только список номинантов, лучшие из которых будут названы в день вручения наград на сцене. Но имена лауреатов Большого музыкального приза в номинации «За вклад всей жизни в музыкальное искусство» известны уже сейчас. Это солист национальной оперы баритон Самсон Изюмов и дирижер Иманс Реснис, чье имя связано с Лепойским симфоническим оркестром. Выбирать из них не будут, приз получат оба, отмечает Андрис Вецумнекс.
Уже, по-моему, третий год, когда два номинанта за вклад, скажем так, в историю музыки Латвии. Это оперный певец Самсон Изюмов. И я абсолютно согласен с характеристикой моей коллеги Дайны Маркова, которая говорит, он артист, певец, на которого публика ходит. Независимо от того, что он поет, в какой он роли, вот мы идем на Самсона Изюмова. Второй – это дирижер, виолончелист и дирижер Иман Треснес. Фактически его жизненный творческий путь концентрируется на его работе в Лепае, в Лепайском симфоническом оркестре. И благодаря ему, в принципе, второстепенный оркестр, каким он был до прихода Иманта Ресниса, стал одной главной ключевой фигурой в музыкальной жизни Латвии. И инициатива Иманта Ресниса, скажем, и строительством концертных залов. В наше время уже 4 концертных зала в 4 латвийских городах. И первый инициатор, который начал все это бурлить в прямом смысле слова, это был Имант Реснис.
Ну, не секрет, что часто такие награды вручаются в связи с юбилеями артистам.
Но ни один, ни другой, никакой юбилей пока не отмечают. И, в принципе, я не считаю, что это такой критерий, когда надо именно юбилеи давать. Просто муж Еголдеймс – это очень такая сложная категория, потому что претендентов очень много. Но, опять же, есть какие-то, может быть, факторы, которые как-то сопутствуют, что именно вот этот или кто-то другой вот именно в этом году получает приз. А что касается Самсона Изюмова и Иманта Реснеса, то, в принципе, это на данный момент это просто их долголетний творческий путь, который мы решили отметить именно в этом году. Юбилеев тут никаких.
Гунтеру Кирсису тоже есть что сказать об этих лауреатах.
Ну, конечно, это абсолютно уникальный артист с уникальным голосом. И я бы сказал, даже сегодня, несмотря уже на его такой большой опыт, в сегодняшнем репертуаре нету такого артиста, который мог бы делать то, что Самсон Изюмов может сделать. Уникальный голос. И самое главное, что я ценю в этом артисте, что он всегда был верен нашей опере. Он всю свою художественную жизнь, в принципе, посвятил нашей опере. И не только в оперном театре, его мы тоже могли увидеть и других каких-то проявлений. Но, в принципе, наша опера – это его дом. И до сих пор на нем опираются очень многие вещи, которые делает наш оперный театр.
Заслуженная награда.
Абсолютно, абсолютно заслуженная, конечно. И самое главное, что очень приятно, то, что то же самое мы увидели, когда Раймонд Паулс получил приз за вклад за всю жизнь, и маэстро Александр Вильяманис, и также Иман Среснис, и Самсон Изюмов. Это хорошо, когда люди получают этот приз, но они еще полны сил, и они могут еще очень много чего сделать, и могут даже претендовать на другие призы там. И это очень важно, потому что наверное, наступает какой-то момент, когда уже сделано столько, что жюри не может не дать вот такой приз за вклад в течение всего периода.
Напомню, что Самсон Изюмов вместе с Илоной Багилы давали концерт в первой студии Латвийского радио в рамках Дня города Даугавпилса. Имя Латвийского радио также прозвучит со сцены. Во время церемонии узнаем, получит ли биг-бенд Латвийского радио приз в номинации за достижения в течение года. Член жюри, исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Андрис Саулитис комментирует.
Было ощущение, что Биг Бенд живет в другой реальности. В стране один локдаун, а другой, что делает Биг Бенд, играет. И не просто играет. Это всегда неизменно высокое качество. И играет не только музыку Раймонда Паулса, с которой у нас ассоциируется этот коллектив, но и других композиторов. Большая заслуга в этом художественного руководителя Биг Бенда Карлоса Ванекса, прекрасного музыканта, композитора и аранжировщика.
В первой студии Латвийского радио на протяжении минувшего года звучали и записывались концерты, и меньше их не стало, говорит председатель правления Латвийского радио Уна Клапкалне.
Несмотря на все ограничения, в прошлом году было записано столько же концертов, что и в другие годы. Около 140 разных концертов. У слушателей была возможность познакомиться с музыкальными новинками. Услышать номинантов Большого музыкального приза можно в любое время благодаря нашему архиву записей и составить собственное мнение об их достижениях. Радио 3 «Классика» готовит передачи о каждом из номинантов и во время трансляции награждения будет комментировать происходящее. На мой взгляд, самая хорошая новость – в этом году все будет как обычно.
Хор Латвийского радио номинирован на награду за лучший концерт года. Вот что об этом музыкальном событии рассказала член жюри, музыковед Ева Розентале.
Сложно выбирать, какой концерт лучше. Мы для себя выдвинули следующие критерии. Выдающиеся достижения, смелость и неожиданность. В номинацию попал концерт «Арони» фестиваля современной музыки «Dexy Bells», организованного Латвийской музыкальной академией и «Латвия с концерты». Он состоялся 12 марта в зале «Спикере» и транслировался онлайн. В нем участвовал хор Латвийского радио под управлением дирижера Каспера Путмейша. Три молодых латышских композитора творчески интерпретировали произведения современного итальянского композитора Лучано Беррио, одно из самых сложных в вокальном искусстве 20 века. И это был настоящий сюрприз.
Минувший год, еще один год пандемии, был особенно плодотворным для молодых артистов и музыкантов, открытых к экспериментам. Подводит итог глава «Латвия с концерта» Гунтарс Кирсис.
Ну, это закономерно, потому что, конечно, молодые и композиторы, и музыканты, они больше открыты и больше ищут разные способы, как проявить себя, как что-то сделать. Конечно, для тех, которые уже имеют опыт, у них уже сложился как какой-то график и какой-то, скажем так, взгляд на то, как надо. И не все, конечно, готовы подстроить свою работу под новые какие-то обстоятельства. Но молодым, конечно, эти ограничения, знаете, как такой вызов. Давайте все равно мы что-то сделаем. И довольно-таки часто мы можем видеть, что в молодости люди, может быть, не так уж опытом насыщены, но вот это открытый взгляд и не боится, как храбрость проявить какие-то новые явления, это очень-очень важно. И я очень надеюсь, что это тоже сохранится и тогда, когда уже мы будем жить при, скажем так, нормальных обстоятельствах.
По традиции, в день награждения будет вручен еще один приз зрительских симпатий. Народное голосование будет проходить на портале Delphi с 14 февраля по 6 марта. Из списка номинантов на награду можно будет выбрать своего фаворита. Оксана Донич, Латвийское радио 4.
Звуки, мысли, встречи. Салона Ехимович.